Будем читать текст из первого послания Иоанна. Первое послание Иоанна, мы будем читать первую главу и два стиха из второй главы, первая глава первого послания Иоанна и из второй главы два стиха. Это послание начинается такими словами: о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, дабы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, дабы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Удивительное послание. И вот в этом прочитанном отрывке, как в таком калейдоскопе, мы слышим речитатив, повторение ключевых слов, фраз, понятий. Здесь и Отец, и Сын, свет и тьма. Здесь проблема греха, да, который касается Иоанн в этом послании. И весьма драгоценный текст для нашего размышления, для того, чтобы он предварял наше участие в заповеди Господней. Братья и сестры, вот первые христиане имели достаточно нескромную претензию на доступ во святое святых. Вот когда мы читаем эти тексты, то мы не вникаем, подчас воспринимаем написанное как само собой разумеющееся, но здесь Иоанн утверждает, что это послание написано для того, чтобы мы, читатели, имели общение с Ним, а Иоанн уточняет, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И Евангелие, которое возвещаем мы, Евангелие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог есть свет, в Нем нет никакой тьмы, но мы пребываем во тьме. Евангелие от Иоанна: люди возлюбили более тьму, нежели свет. И вот это непреодолимая преграда, да? Это пропасть, которая разделяет праведного, святого Бога, Бога, сущностью которого является свет, и пропасть между ним и нами, которые пребываем во тьме. Опять-таки я хочу повторить эту мысль, она может быть не очень комфортна для нас, но первые христиане имели с точки зрения других, с точки зрения внешних, достаточно нескромную претензию на то, что верующий во Христа Иисуса входит в общение с Отцом Светов, у которого нет и тени перемены. Вот что касается современников Иоанна, народа израильского, для них, наверное, такая мысль, вне всякого сомнения, показалась бы граничащей с богохульством. Потому что кто может видеть Бога и остаться в живых? На пути к Богу есть ряд требований, есть ряд условий, есть закон, который регулирует отношения Бога с человеками. Для еврея храм в Иерусалиме воплощал собой определенную иерархию отношений, когда есть двор язычников, на смену которому три ступенечки вверх – двор женщин, потом еще выше – двор мужчин, еще выше – двор священников и, наконец, святое святых, в которое никто из смертных, за исключением первосвященника, не имел права входить под страхом смерти один раз в году. Один раз в году первосвященник входил во святое святых на день искупления, принося жертву за грехи народа, и кровью жертвенного животного кропил крышку ковчега. И вот опять-таки на этом фоне заявление первых христиан о том, что через Христа Иисуса верующий входит, как это написано в послании к евреям, вот в эту небесную скинию, входит с дерзновением. Верующий входит в общение с Отцом Светов, у которого нет и тени перемены. Я намеренно повторяю эту мысль, чтобы подчеркнуть, что христианство делает вот это заявление, которое не вмещается в сознание современников Иоанна, который протестует против такой дерзости, да, когда открывается этот свободный доступ во святое святых, когда мы, царственное священство, становимся участниками в общении Бога с человеками. И, конечно, вот здесь Иоанн пишет, он осознает, что на пути к общению с Отцом Светов стоит тьма, в Боге нет никакой тьмы, и поэтому в 6 стихе Иоанн пишет: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Что это значит? Это значит, что и в жизни верующего человека может быть самонадеянная претензия на то, что он или она имеет общение с Отцом Светов, но если мы ходим во тьме, если мы остаемся во тьме, то тогда мы лжем и не поступаем поистине. А вот в том случае, когда мы ходим во свете, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, тогда это открывает возможность и общения по горизонтали, общение друг с другом, и общение по вертикали, общение с Отцом Света. И вот когда мы ходим во свете, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я подчеркиваю, от всякого греха. Вот сегодня была очередная беседа, встреча с желающими принять святое водное крещение, и мы говорили на эту тему, как преодолеть грех, грех сохраняет ли свое действие в жизни верующего человека, в жизни человека, который заключил завет с Господом. И, увы, да. Увы, да. И в жизни верующего человека может быть состояние падения, может быть состояние, когда грех овладевает нами, и мы, освободившись от греха, да, вновь запутываемся, и вместо того, чтобы ходить во свете, ходим во тьме. И вот в частности, в этом послании, во второй главе, с 9 стиха, вот интересное рассуждение, да, рассуждение на тему. Вот претензия на то, что у нас есть общение по вертикали с Отцом Света, если нет этой проекции по горизонтали на моего ближнего, то тогда мы лжем. Вот смотрите, что пишет Иоанн. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Ну и на эту же тему Иоанн пишет в конце 4 главы, 20 и 21 стихи. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вот на таких конкретных примерах Иоанн показывает, в чем состоит жизнь во свете. Да? Это в том числе правильное, выстроенное отношение между мной и моим ближним. И состояние непрощения, состояние ненависти по отношению к ближнему есть не что иное, как грех смерти, это грех Каина, о котором Иоанн говорит: «Не спеши молиться в таком случае». Другими словами, это не значит, что в жизни верующих людей между верующими не могут возникать огорчительные ситуации, ситуации, которые приносят огорчение, боль. Но верующий человек не вправе пребывать в состоянии ненависти, в состоянии непрощения, потому что таковое состояние ведет нас в это состояние тьмы, и тогда претензия на то, что мы любим Бога, она оказывается несостоятельной. Потому что если мы любим Бога, то любящий Бога должен любить и своего ближнего. Проблема греха в жизни верующего человека, вот трудность решения этой проблемы заключается в том, что мы не до конца слышим, насколько радикальны последствия греха в жизни человека. Каждого человека, верующего человека в том числе. Потому что грех можно победить по Писанию только через смерть. Павел утверждает в 6 главе послания Римлянам, что умерший освободился от греха. Во втором стихе 6 главы он пишет: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» И ситуация часто напоминает вот это состояние, когда, вот знаете, в расставленную паутину попадается насекомое, и чем больше насекомое начинает дергаться, пытаясь освободиться от паутины, тем больше оно, это насекомое, запутывается в паутине и становится легкой добычей паука. Вот что-то похожее происходит в жизни христианина, когда мы с недостаточной серьезностью воспринимаем грех и то, как действует механизм греха. Достаточно часто мы полагаем, что мы сами по себе способны преодолеть греховные наклонности. Достаточно просто больше постараться, достаточно просто больше приложить усилий, достаточно просто пообещать Богу так больше не делать. И вот все эти попытки рано или поздно приводят к тому, что мы запутываемся вот в этой паутине греха, мы повязаны по рукам и ногам, и на смену радости, на смену победной жизни христианина приходит вот это жалкое, нищенское существование христианина, когда мы живем под девизом: «Рожденный ползать, летать не может». Мы становимся заложниками греха. Мы устаем от того, что не способны, мы уже не можем ничего обещать Богу, потому что сколько раз мы старались, и ничего не получалось. Я еще раз хочу повторить эту мысль, что часто это происходит от того, что мы недостаточно серьезно понимаем, что победа от греха наступает не в результате того, что мы больше стараемся, она наступает вследствие того, что мы умираем для греха. Только умирая, мы достигаем победы. Что это значит в практическом выражении? Это значит, что каждый день жизни начинается с напоминания самому себе, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Вот Павел опять-таки в 6 главе напоминает, как вы предавали члены свои в орудие неправды. Теперь представьте себя в орудие Богу на дела святые. Другими словами, да, победная жизнь христианина становится реальностью с момента уверования, потому что мы во Христе Иисусе. Но Адам еще продолжает жить. Адам продолжает воздействовать на нас, подстерегает нас там, где мы меньше всего этого ожидаем, и таким образом мы можем согрешать, можем огорчать Духа Святого и в результате жить в состоянии поражения, когда нет дерзновения для участия в заповеди Господней, когда христианин живет с этим потухшим взором, когда ему нечего сказать другим, потому что сам он не может показать примера того, как следует жить и поступать в этой жизни. И вот здесь 9 стих приходит нам на помощь. Я хотел бы, чтобы мы помнили его. Но здесь написано: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, Господь, Он верен, Он праведен, Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Брат и сестра, что значит исповедовать грехи наши? Исповедовать грехи наши значит идти к Богу, значит называть грех грехом, значит не пытаться прикрыть свою наготу, оправдывающими обстоятельствами. Господи, так, это вот, вот такой день был, Господи, вот это не я, это жена, которую ты мне дал. У нас у всех есть список оправдывающих обстоятельств. Нет. Бог хочет, чтобы мы называли грех грехом, чтобы мы шли к Нему с исповеданием того, что мы несостоятельные люди, грешники в Его глазах. И тогда, когда мы исповедуем грехи наши, тогда, когда мы называем грех грехом, тогда, когда мы не пытаемся обелить самих себя, здесь написано: Он, Господь наш, Он верен, Он праведен. Он верен и праведен. И Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой, подчеркиваю, от всякой неправды. Вот чуть выше здесь мы прочитали: очищает нас от всякого греха. Я подчеркиваю это потому, что можно встретить среди верующих людей, которые мучаются в своей совести от того, что они помыслили, подумали, что они сделали такое, что Бог не может простить. Нет, брат и сестра, здесь написано «очистит от всякой неправды». Здесь написано «очищает кровь Иисуса Христа от всякого греха». Кровь Иисуса Христа не может очистить грех, в котором человек пребывает и не хочет отдать его Богу. Он или же пребывает в состоянии самообольщения, или же пребывает в состоянии удовольствия от того, что он совершает тот или иной грех. Вот грех ненависти является грехом к смерти, потому что человек должен сделать первый шаг из тьмы к свету. Он должен назвать грех грехом. Он должен согласиться с Богом, с Божьим определением. И тогда становится возможным акт Божьего прощения. Согласитесь, что когда мы читаем эту первую главу, вторую половину первой главы, то здесь идет такой своего рода пинг-понг. Вот эти взаимные утверждения, иногда прямо противоположные. Если мы ходим во свете, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Восьмой стих: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Девятый стих: если исповедуем грехи наши, то Он очищает нас от всякой неправды. Десятый стих: если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым. Но вот все это находит, с моей точки зрения, кульминацию в том, что Иоанн пишет во второй главе, в первых двух стихах. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». И вот этот праведник является умилостивлением за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иоанн допускает, он знает, и напротив, всякое состояние самоуверенности, что мы не имеем греха, может свидетельствовать о том, что мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если мы прибегаем к этому источнику прощения, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот Иоанн разъясняет эту мысль, говоря о том, что если бы кто согрешил, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Для этого у вас все есть возможности, потому что Господь с вами, потому что Его благодать достаточна. Но если бы кто согрешил, в том случае Когда кто-то согрешил, необходимо помнить о том, что у нас есть ходатай, ходатай пред Отцом, и это никто иной, как Иисус Христос, праведник, праведник с большой буквы. Вот когда в Новом Завете встречается эта характеристика Иисуса Христа как праведника, я бы хотел, чтобы мы почаще вспоминали книгу пророка Исаии, 53 глава, потому что там сказано о том, что раб мой, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот там дается эта характеристика страдающему рабу. Он праведник. И только праведник может оправдывать. Только праведник имеет юридическое и нравственное право оправдывать беззаконных. Только он обладает этим правом. И вот этот праведник выступает как ходатай, как тот, который ходатайствует пред Отцом. И когда ты и я, брат и сестра, вот в этом состоянии отчаяния полагаем, что Бога надо упрашивать, умолять, что-то такое сделать, какой-то подвиг, чтобы впечатлить его и заслужить прощение, читай, брат и сестра, мы имеем ходатая пред Отцом. То есть, когда мы входим в общение с Отцом Светов, когда мы ходим во свете, тогда на нашей стороне за нас ходатайствует праведник Иисус Христос. И вот здесь очень важная характеристика Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши. Вы знаете, вот очень важное понятие умилостивления. Я говорил о том, что первосвященник один раз в году ходил во святое святых и с кровью жертвенного животного, чтобы кропить на крышку завета. Посмотрите, почитайте Писание, книгу Левит, где крышка завета названа местом милости, местом умилостивления. И вот здесь удивительная перекличка идет с тем, что пишет Иоанн, об этом же говорит и Павел, об этом мы читаем в послании к евреям. Христос стал местом милости. Когда уже не кровь жертвенных животных, но Он вошел со Своей кровью во святилище, принеся самого Себя в жертву умилостивления. Христос, принеся себя в жертву, умилостивляет праведный, справедливый гнев Божий. Бог, который есть свет, в котором нет никакой тьмы, не может терпеть никакой неправды, никакой нечистоты. Но Иисус Христос становится умилостивлением. Он своей жертвою, пролив кровь на Голгофе, приносит себя, чтобы умилостивить гнев Бога Отца. И таким образом открывает путь для примирения святого Бога и грешного человека. Здесь написано о том, что Христос есть умилостивление за грехи наши, но не только за наши, но за грехи всего мира. Не могу не сказать о том, что как вот в прочтении нашем мы часто ограничиваем Божью благодать. Вы тоже можете услышать о том, что Христос не за всех умирал. Он же не мог умирать напрасно за тех, которые не примут Его жертву. Но здесь написано, Христос есть умилостивление за грехи наши, но не только за наши, брат и сестра, не только за наши. Вот у Бога есть эта непонятная для нас безрассудность, когда Он сеет на доброе и на то, что при дороге, то, что там вот каменистая почва, да, вот такая некая безрассудность в том, как Бог сеет свое семя, как Он готов, Он распростер свои объятия, чтобы обнять весь мир, тех, которые этого не заслуживают. Он есть умилостивление перед Богом за грехи наши, и не только за наши, братья и сестры, но за грехи всего мира. Мне хотелось, чтобы сейчас, когда мы будем участвовать в заповеди Господней, мы провели некоторое время в молитве и, возможно, в кратких благодарственных молитвах обратились к Богу, чтобы еще раз помыслили о том, который претерпел за нас такое поругание от грешников. С течением времени, конечно же, братья и сестры, мы привыкаем к этим текстам и, читая их, воспринимаем их как само собой разумеющееся. Но я хотел бы, чтобы мы увидели эту пропасть, которая отделяла нас. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили это болото, в котором мы находились. Вот, чтобы вспомнили, откуда мы не спали, кем мы были в этом мире без Бога. И инициатива спасения Богу принадлежит. Он взыскал нас, Он протянул нам руку спасения, не гнушаясь с нами. Но для того, чтобы это стало возможным, Бог посылает Сына Своего, чтобы Тот, принеся Себя в жертву милостивления, открыл путь для примирения человека с Богом. Хотел бы, чтобы сегодня было место для благодарственной молитвы Господу за то, что Его, Он принес Себя в жертву за наши грехи, за мои грехи, но не только за наши, но за грехи всего мира. Это значит, что приглашение войти в семью детей Божьих, обрести прощение Божие, оно предлагается сегодня всякому слышащему, имеющий уши, слышать, да услышит. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.